Глава 9. Винница и Житомир, комары и крысы. Восточная Пруссия, Вольфшанце, Волчье логово. Тихо постукивая дизелем, от вокзала отошел белоснежный поезд Геринга «Азия». А в тупике станции укрылся личный поезд Гитлера по названию «Америка». 15 вагонов и 2 мощных локомотива. Из окон оперативного барака, где обычно фюрер совещался с генералами, виднелась псарня, здание гостиницы для приезжих, кухонный барак и здание кинотеатра. Альберт Шпеер, министр вооружений и боеприпасов, заметил, что Гитлер чрезвычайно возбужден, уверенный в успехе своих армий на юге России. И он долго развивал мысль, которую можно было бы выразить очень кратко. По сути дела, вермахт только сейчас завершает те планы, что не были осуществлены летом прошлого года. «Теперь, — сказал фюрер, — я увидел свет нашей победы в конце этого длиннейшего туннеля. И сейчас, — разрешил он, — можно возобновить производство товаров ширпотреба в его прежнем объеме». Шпеер ответил, что о ширпотребе думать еще рано. Но, кажется, пришло время отменить ежемесячные призывы в армию большого количества немецких рабочих. Гитлер не возражал, вернувшись в прежнее состояние эйфории. Опять нудно рассуждал о том, что Германия, лишенная прежних колоний в Африке, еще кайзеровских, будет иметь больше выгоды от захваченных территорий в России. А заодно, завершая свои рассуждения, фюрер выругал и своих генералов. Эти люди способны мыслить чисто военными категориями, но учитывать экономические выгоды от войны с Россией приходится мне, одному мне. Кстати, Шпеер, вы должны подумать о сооружении моста через Таманский пролив, чтобы армия фельдмаршала Манштейна из Крыма шагнула сразу на Кавказ. Летом этого года в Германии еще не было перебоев с продуктами. Карточки отоваривались полностью, хотя жирность молока понизилась, в колбасу добавляли всякие примеси, а фруктов не было совсем, ибо все они поступали на выделку мармелада. Гитлер поговаривал, что пора переносить ставку в Винницу, ближе к фронту. Не так давно в Вольфшанце известились, что Квантунская армия японцев уже наготове для нападения на Владивосток и Благовещенск. В ставке Гитлера это сообщение вызвало ликование. Риббентроп, тоже обрадованный, вызвал японского посла Хироси Осима, которому и было им сказано. Наш фюрер, зорко следя за успехами Японии на Тихом океане, думал, что вы сначала укрепитесь в новых владениях, а уж потом осуществите нападение на Россию. Но теперь, когда наш вермахт выходит на Волгу, для Японии, по мнению фюрера, как раз наступил благоприятный момент, чтобы включиться в общую борьбу с московской кадократией. Кадократия – термин, означающий «власть необразованной черни», редко употреблялся в разговорах, но Осима понял, что Риббентроп имеет в виду тех самых кремлевских недоучек, о которых ранее он говорил, что эта кампания напоминала ему общество старых партийных товарищей. Если, – продолжал Риббентроп, – Квантунская армия выйдет к Байкалу, конец этой войны будет сразу же предрешен. Гитлер потом звонил в Берлин, спрашивая Риббентропа, чем завершился разговор с японским послом. Осима вежливо улыбался, но, судя по его словам, в Токио решили выждать, чем окончится битва за Сталинград. В любом случае, до октября Квантунская армия с места не тронется. Сейчас Сталинград – ключ от того сейфа, в котором укрывается результат всей войны. «Жаль», – отозвался Гитлер. У меня уже начинает болеть живот каждый раз, когда я думаю о Сталинграде. Гитлер имел краткое свидание с Муссолини, которому не терпелось, чтобы Роммель перекрыл для англичан шлюзы Суэцкого канала. Но при этом Дуче был озабочен тем, что англосаксы, кажется, решили покончить с его африканским корпусом, и вполне возможна высадка их десанта в портах стран Магриба. «Сейчас, — утешал его Гитлер, — англичане способны лишь маневрировать на периферии, чтобы смирить нетерпение Сталина. Но далее обещания в Лондоне не пойдут. У нас же скоро появится новый превосходный союзник — Турция. И премьер Сараджоглу намерен сожрать Грузию с Арменией сразу, как только танки Клейста перевалят через Кавказский хребет. За это, Дуче, мы дадим туркам пососать горючего из нефтяных скважин Баку». «Он и мне даст пососать», — с неприязнью думал Дуче. «Но, — признался Гитлер, — ни японцы, ни турки не выстрелят даже из детской хлопушки до тех пор, пока русские удерживают Сталинград». Муссолини по-прежнему дрожал за Африку, желая иметь от нее горсть финика. Но Гитлер не придавал значения возможной высадке десанта Рузвельта и Черчилля в Африке. Вместо Второго фронта возникнет лишь Третий, а потому открытие Второго фронта в самой Европе будет опять отложено. «Это значит, — здраво рассудил Гитлер, — что пока они там возятся с Африкой, нам нет необходимости держать большое количество войск в Европе, гадая, в каком месте англосаксы могут совершить высадку. Теперь даже при наличии только Третьего фронта мы можем смело перебрасывать свои войска с запада на восток против России». 13 июля разведка Абвера сообщила, что русские образовали Сталинградский фронт, хотя об этом ни звука в советской печати. И Адольф Хозингер, как оперативник, сразу и верно предсказал, что русские не собираются отходить далее Волги. «Это их дело», — отвечал Гитлер. «Но мне иногда начинает казаться, что Паулюс давно наносит удары в пустоту. Перед ним лежит голая степь. Создать линию обороны Тимошенко не смог. Не понимаю, чего Паулюс там ковыряется. Надо забрать у него 4-ю танковую армию Гота, перенацеливая ее в помощь Листу на кавказское направление. Тех сил, что имеется у 6-й армии, вполне достаточно для занятия Сталинграда». «Хозингер, каковы последние сводки Абвера о делах в городе?» «Эвакуационное настроение в Сталинграде проявляется в массовом перегоне скота. Но они еще не коснулись демонтажа промышленности. По данным нашей агентуры, паники в городе не наблюдается. В театре русские ставят королеву Чардаша Кальмана, которая на афишах у них называется Сильва. Наверное, это подтверждает мое мнение о том, что жители города еще не испуганы. Пора бы и напугать их», — сказал Гитлер. «Сразу после взятия Сталинграда всех мужчин в городе уничтожить, а женщин вывести. Куда вывозить женщин, об этом Гитлер ничего не говорил. Впрочем, — продолжал он, — я сам напомню Паулюсу об этом, когда повидаюсь с ним в Виннице». 14 июля Франц Гальдер отмечал юбилей, 40-летие военной службы. Маннергейм и болгарский царь Борис прислали ему дружеские приветы. Кейтель с Йодлем сложились и сообща подарили серебряный поднос. Гитлер, как обычно, проснулся во второй половине дня и пригласил юбиляра на чашку чая. Гальдер похвастал подарком от Паулюса, роскошным альбомом с видами минувшей битвы под Харьковом в период окружения армии Тимошенко возле Барвенкова. Гитлер рассматривал фотографии с большим интересом и, вопреки прежним своим заявлениям, похвально отзывался о русском солдате как очень крепком и выносливом. «В техническом отношении, — говорил фюрер, — русские достигли тоже немалых успехов, и качество их вооружения стало намного лучше». О зубных щетках фюрер более не поминал. «Впрочем, — сказал он Гальдеру, захлопывая альбом, — лето всегда являлось решающей стадией наших умопомрачительных успехов. Меня беспокоит лишь медлительность Паулюса». Вечером Гальдер устроил мальчишник в лесной гостинице ОКХ, где угощал сослуживцев пивом и бутербродами. Йодель нашел момент, чтобы шепнуть юбиляру на ухо. «Нашему фюреру много не надо, чтобы он взвился до небес. И он взвился, когда я сказал ему, лучше избрать что-либо одно, или поход на Кавказ, или выход на Волгу». Гальдер без аппетита доживал казенный бутерброд. Он толкает Паулюса в спину, но это становится опасно. Если 6-я армия будет продвигаться и далее, то она образует костлявый палец, вытянутый к Волге, и он станет подвержен ампутации. Русские, выпустив Паулюса из большой излучины Дона, могут поступить с его армией таким же образом, как мы весной поступили с ними возле Барвенковы. Йодель благодарил Гальдера за откровенность. Но эти мысли держите при себе, чтобы он не взвился. Гальдер долго и задумчиво вращал перед собой кружку с пивом, потом сказал, что ему жаль Паулюса. Я бы не желал ему судьбы маршала Тимошенко. 16 июля с секретного аэродрома Ангербурга фюрер со свитой вылетел в Винницу. Настроенный добродушно, он сказал Гальдеру: «Пора разобраться с фронтовыми генералами. Ах, чего только не наслушаешься от этой публики!» Рихтгоффен жаловался рейхсмаршалу Герингу, будто степные суслики выводят из строя электропроводку в навигационных приборах самолетов. А Герман Гот докладывал по радио, что мыши грызут его бедные танки. «Мои генералы, наверное, хотят, чтобы я поверил, как им тяжело сражаться с русскими мышами». Если угодно, читатель, можете прослушать по радио вечернее сообщение сводки Совинформбюро. В течение 16 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа. На других участках фронта существенных изменений не произошло. Вот и все. Понимай, как знаешь. Полет до Винницы продолжался 3 часа и 15 минут. Еще с декабря 1941 года Гитлер обзавелся второй ставкой по названию «Вервольф», что означает «оборотень». Она затаилась от людей в незаметном лесочке под Винницей, близ деревни Стрижавка. Подземный бронированный кабель связывал ее с министерствами Берлина. Кольцо неприступных дотов окружало здесь Гитлера, который как бы и сам превращался в зловещего оборотня, чтобы из партийного фюрера сделаться главнокомандующим вермахта. У себя в Вольфшанце фюрер комаров не боялся, но почему-то русские комары вызывали в нем ужас. Он был уверен, что их укусы смертоносны, а потому усердно насыщал себя аторбином от малярии. Окна штабных бараков были заделаны непроницаемыми сетками, а чтобы все насекомые передохли, Гитлер велел опрыскивать окрестности смесью керосина с криазотом. Под лучами жаркого солнца эта смесь испарялась, издавая невыносимое зловоние. Днями Гитлер изнывал в бараке от духоты, а по вечерам начинал войну с комарами. Для этих тварей, казалось, сетки не служили препятствием, а к аромату криазота русские комары оказывались нечувствительны. Вот и опять их наглое зудение. «Летит!» — говорил Гитлер с таким выражением, будто слышал рев моторов летающей крепости. — Опять летит. И где найти спасение от инфекции? Шлеп себя по лбу. Промахнулся. Эти гнусные твари неуязвимы. О чем думают гениальные немецкие химики? Неужели мне погибать от комаров? Бывая проездом в Виннице, он обратил внимание, что украинские дети никогда не носят очков, а их зубы не нуждаются в услугах дантистов. И это произвело на фюрера очень сильное впечатление. Мартину Борману он указал: «Займитесь этим вопросом ради будущего германской нации. Рослых и белокурых детей с голубыми глазами следует отбирать у родителей, чтобы воспитывать их в нацистском духе». Услужливый Борман, соглашаясь с Гитлером, тут же придумал теорию, будто украинцы – ответвление арийских племен, родственных древним германцам. Ставка Генриха Гиммлера в эти дни размещалась возле Житомира. Бронированный автомобиль Гиммлера каждодневно курсировал между Винницей и Житомиром. Гитлер не забыл напомнить и рейхсфюреру СС. «Генрих, пора думать о селекционном отборе славянских детей для пополнения резервов живой силы нашего рейха, ибо украинцы внешне представляют отличный евгенический материал». Вызванный с фронта Паулюс сразу погрузился в невыносимую атмосферу ставки. А Хойзингер сказал, что у фюрера трещит голова. В такой вонище это неудивительно, но фюрер боится русских комаров, жалящих словно пчелы. Адольф Хойзингер уже работал над планами проникновения в Иран и Ирак, где были сильны антибританские настроения. Эту работу, начатую еще Гальдером в Цоссене, он продолжал в Вольфшанце и здесь, под Винницей. Хойзингер дал понять Паулюсу, что сейчас он пребывает в фаворе у Гитлера. И случалось так, что его точка зрения усваивалась фюрером более основательно, нежели мнение Йодля и Кейтеля. Человек достаточно проницательный, Хойзингер заметил, что Паулюс, внешне собранный и, как всегда, подтянутый, внутренне чем-то озабочен. «Положение осложняется», — не скрывал Паулюс. «Если ранее моя армия маршировала по 30 километров в сутки, то теперь мои темпы снизились, и мы с трудом преодолеваем пространство не более 10-15 километров». «Значит, силы русских возросли?» — спросил Хойзингер. «В том-то и дело, что они уменьшились», — отвечал Паулюс. «Но возросло их упорство. Я не хотел бы оказаться в простаках, обещая фюреру, что 25 июля и никак не позже я буду в Сталинграде. А тут начались предосенние грозы. Фронт заливается ливнями. Дороги, если их можно только назвать дорогами, раскисли, техника вязнет в грязи». Гитлер жаловался, что у него начинает болеть живот, когда он думает о Сталинграде. Но у генерала Паулюса живот болел сам по себе, вне всякой связи с большой стратегией. И эти боли в области кишечника становились порой невыносимы. Перед Францем Гальдером он не скрывал, что его Елена Констанция заранее сняла апартаменты в Бартале на курортах Кессингена, куда и выехала с дочерью, поджидая мужа. «Но я, — сказал Паулюс, — должен отложить курс лечения на водах, пока не развяжусь с этим Сталинградом». Франц Гальдер лечебным водам не доверял. «Лучше всего водка», — сказал он. «Но прежде чем вы станете поглощать русскую водку, обратитесь в берлинскую клинику на Венцельштрассе». «Впрочем, я чувствую, — усмехнулся Гальдер, — что ваша очаровательная супруга поторопилась снять палаты в Кессингене. Русские не хуже нас понимают стратегическое значение Волги как основной нефтеносной артерии, связывающей главные центры с Кавказом». При свидании с фюрером Паулюс сразу же выразил неудовольствие тем, что у него забрали 4-ю танковую армию Гота. С моих рук содрали железные перчатки, которыми я ломал сопротивление русских. Сейчас год проходит к югу через мои боевые порядки, занимая переправы, нужные для моей пехоты. При этом танки Готы своей массой ломают речные мосты. Гитлер не внял обидам Паулюса. Гот развернут мною на Ростов, а вашей армии, Паулюс, следует торопиться с выходом на Калач, чтобы затянуть петлю окружения русских в излучине Дона. У вас же там 14-й танковый корпус Виттерсгейма, которым вы не можете нахвалиться. Опять летит, сказал он, пытаясь поймать комара. Мой ширпотреб возобновлен в прежнем довоенном уровне. Тут смешалось все. Виттерсгейм с комарами, а комары с выпуском ширпотреба. А далее Гитлер убежденно говорил, что у Сталина, кроме тех резервов, что собраны им под Москвою, других резервов уже нет и не будет. «Но Сибирь, но Дальний Восток», — намекнул Паулюс. «Сталин не тронет их», — отвечал Гитлер, «по той причине, что Квантунская армия японцев вылезает из камышей». Паулюс из диалога с Гитлером вынес главное и не совсем-то приятное впечатление. Фюрер считает, что мощь русских подорвана основательно, а заветная линия АА, Архангельск-Астрахань, скоро определит границы его завоеваний. Но в частной беседе с Хойзингером Паулюс признал, что окружение русских возле Калача-на-Дону мало перспективно для его армии. Русские научились выкручиваться из мешков и вылезают из любых бурлящих котлов. «Кто мне ответит?» — спросил он о самом главном, что терзало его вроде кишечной боли. «Или захват Кавказа будет решать судьбу Сталинграда, или захват Сталинграда отразится на судьбе продвижения Листа к Кавказу». Вопрос по-русски звучал резко, не в бровь, а в глаз. Даже Хойзингер, опытный оперативник, помялся с ответом. «Факторы взаимодействующие», — отвечал он, — «как шестеренки в одной машине. Не половив стерлядей в Волге, мы не понюхаем, чем благоухает бакинская и мосульская нефть». «Это не ответ», — Паулюс вдруг вспомнил о Роммеле. «В армии ходят слухи о том, что в ближайшее время возможна высадка англосаксов где-то в Западной Африке. За французское Марокко мы спокойны. Ни англичане, ни тем более американцы не обладают опытом для таких операций». Сильные грозы и бурные ливни бушевали над фронтом. Близилось время для Сталина почти роковое. Читатель, надеюсь, помнит, что именно в это время Черчилль задерживал отправку в СССР каравана ПК-17 с поставками по Ленд-Лизу, что он много пил, часто вызывая нашего посла Майского, тревожа его одним и тем же странным для Майского вопросом. Вопрос был. Со слов Хрущева известно, что именно сейчас Сталин стал выискивать побочные контакты с Гитлером для заключения с ним сепаратного мира. И при этом Сталин согласен был уступить немцам Украину и Белоруссию, часть России, уже захваченную немцами, Прибалтику и Молдавию, только бы выбраться из этой войны, которая складывалась не в его пользу. Это очень похоже на Сталина, не русского человека, пришельца со стороны, который был озабочен не честью российского государства, а лишь сохранением своего царственного престола, который он занимал в Кремле. Поиски контактов начались, когда Гитлер из Пруссии перебрался в Винницу. У Берии, вспоминал Никита Сергеевич, была какая-то связь с одним банкиром в Болгарии, который являлся агентом гитлеровской Германии. По личному указанию Сталина был послан наш агент в Болгарию, и ему было поручено нащупать контакты с немцами. По другим сведениям, за достоверность которых я, автор, не могу поручиться, в Винницу ездил сам Молотов. Но Гитлер настолько был уверен в скорой победе, что отверг всякие переговоры с кадократией Кремля, считая, что Сталин уже поставлен им на колени. Оправдывая предательское поведение сталинской клики, Хрущев писал, что Сталин, очевидно, желал лишь выиграть время, дабы предупредить катастрофу на фронте, а потом каким-нибудь образом, каким, вернуть отданное обратно. Но мне это представляется чушью. Гитлер не расстался бы с той частью страны, которая была им завоевана. Хочется спросить, кто же они, эти подлые враги народа, искавшие среди нас и находившие среди нас врагов народа? Я не стану оправдывать Сталина, имевшего в своих сикофантах палача Берию, но хочу напомнить, что таким же сикофантом при Гитлере состоял его палач Гиммлер. И вот тут, мой читатель, я нащупываю некоторую духовную связь между ними. Генрих Гиммлер осмотрел свои пальцы. «Пусть зайдет Эбба Гюнтер», — велел адъютанту. Ставка обер-палача размещалась в здании военного училища, превращенном в командный пункт СС. И Гитлер в своем вонючем Вервольфе мог бы еще позавидовать Гиммлеру. Отсюда, из живописного Житомира, где не зудели комары, рейхсфюрер СС в любой момент мог связаться не только с Берлином, но узнать, что поделывают сейчас в Риме, каково настроение Франко в Мадриде, о чем думают в очередях за мясом голландцы, или как весело пляшут жители свободной Бургундии. «Хайль Гитлер!» — послышалось веселое от дверей. «Здравствуй, Эбба! Я тебя не слишком обеспокоил?» «Нет, я только что закончила партию в теннис». Эбба Гюнтер, молодая, пышущая здоровьем девица, была облачена в черный мундир эсэсовки, исполняя роль маникюрщицы для обслуживания нацистской элиты. Она разложила свои инструменты, расставила перед Гиммлером баночки с лаками. «Какой сегодня угодно светлый?» — спросила деловито. «Чуть-чуть с оттенком перламутра», — отвечал Гиммлер. Пока очаровательная маникюрша приводила в порядок когти своего шефа, они болтали о пустяках. Но их мирную беседу прервало появление Вальтера Шелленберга. Не путать с графом Шуленбургом, что до войны был германским послом в Москве. Шелленберга, человека из Абвера, но близкого и к делам гестапо, в Германии называли единственным интеллектуалом среди палачей или гангстером среди интеллектуалов. В ставке Гиммлера он появился не случайно, и по выражению его лица Гиммлер догадался, что сегодня гангстер решил побыть в роли интеллектуала. «Благодарю, Эбба», — отпустил он маникюршу. Потом долго махал растопыренными пальцами рук, чтобы перламутровый лак высох поскорее, и справился о здоровье. «Спрашивая о моем здоровье», — отвечал ему Шелленберг, — «вы имели в виду совсем другое. То, о чем я думаю, оставаясь единственным трезвым в общем похмельном угаре наших успехов. А вам разве не кажется, что Германия сейчас, именно сейчас, находится на самом крутом изгибе опаснейшего поворота, ведущего ее в пропасть?» Конечно, возвещать об этом, когда вермахт шагал на Кавказ и устремлялся к Волге, когда сам Гитлер не имел сомнений в конечной победе, мог только очень сильный человек, умевший анализировать обстановку во всем ее международном многообразии. Человек, хорошо извещенный о военных потенциалах СССР и США, ведающий секретной информацией о том, что молох германской промышленности скоро истощит сам себя, а тогда... Что тогда? Гиммлер нарочито равнодушно спросил. Не пойму, что беспокоит вас, милый Вальтер? Ответ был рискованным для Шелленберга. Настал момент для принятия решений, которые будут, пожалуй, самыми труднейшими со времени начала этой войны. Гиммлер, сам не дурак, уже понял, куда направляет его подручный, но собственные мысли он еще утаивал, вынуждая Шелленберга раскрыть свои карты до конца, чтобы дальнейшая игра, столь опасная, началась вчистую. «Разве можно, Вальтер, понять вас?» «Попытайтесь», — отвечал Шелленберг. «Но прежде я задам вам один вопрос, от которого вы вздрогнете». «Что ж, согласен и вздрогнуть». «Тогда скажите», — продолжал Шелленберг, «в каком из ящиков вашего стола затаился сугубо секретный план запасного решения относительно финала этой войны?» Казалось, Гиммлер сейчас схватит стул и запустит его в собеседника, а потом велит тащить его в подвал гестапо. Но Гиммлер долго смотрел на Шелленберга, как бы недоумевая, потом заговорил. Сначала тихо-тихо, а затем вскочил из-за стола, бегая по кабинету, выкрикивая ругательство. «Сумасшедший! Сейчас, именно сейчас, когда? Может, вы заработались? Может, дать вам месячный отпуск, чтобы попьянствовали и забыли свои слова?» Шелленберг выжидал, когда Гиммлер истощит свой гнев, явно наигранный, как у хорошего актера, а потом спокойно продолжил заколачивать в башку своего шефа тот самый длинный гвоздь, над которым уже занес свой расчетливый молоток. «Было бы глупо ожидать от вас иной реакции на мои слова», — сказал он. «Признаюсь, я ожидал даже худшего. Но вернемся к истории. Даже великий Бисмарк, что бы ни делал, всегда имел запасное решение. И такое решение, я не сомневаюсь, уже сокрыто в ящике вашего стола». «Сейчас», — напористо продолжал Шелленберг, «Германия ведет войну не столько ради победы, сколько ради выигрыша времени, чтобы отсрочить час нашего поражения. Не понимать это могут только глупцы. Ясно, что второго фронта в Европе долго не будет, как не будет его и далее. И я думаю, что Рузвельту с Черчиллем выгоднее пойти на сепаратный мир с нами, нежели услужая Сталину открывать в будущем второй фронт с большими для них жертвами». Гиммлер слушал и время от времени начал кивать головой, соглашаясь с Шелленбергом, а однажды даже пробурчал. «Не спорю, Вальтер, что голова у вас работает. Но что вы предлагаете мне конкретно?» — спросил он. Предлагать было опасно, но Шелленберг все-таки предложил. Германии пришло время заново начинать мирный диалог с Западом. Пока наш рейх еще полон сил и могущества, пока наш вермахт не отступает, а наступает на русских. И потому именно мы, тайные службы Германии, должны начать переговоры, ведя их с позиции силы. Был очень долгий разговор, и Гиммлер спросил, не истолкует ли на Западе эту акцию как признак слабости Германии? «Возможно», — отозвался Шелленберг. «Не усилит ли наша акция желание западных держав для еще большего укрепления связи с московскими заправилами?» «Этого не случится», — заверил его Шелленберг. «Напротив, они будут рады поболтать о мире с нами за спиной Сталина». «Пожалуй», — согласился Гиммлер. «Но кто выступит в роли маклера, чтобы заранее подсчитать все наши убытки и чтобы Германия не выглядела банкротом в глазах Запада и Америки. Шелленберг сказал, что фюрер не должен быть посвящен в их планы, а доверить переговоры Риббентропу опасно. На что существуем мы, секретные службы, имеющие подземные и подводные каналы, через которые, как через трубы городской канализации, протекают всякие нечистоты? Но горожане при этом даже не ощущают зловония фекалиев великого города. Разумно, кивал Гиммлер. Но вам не страшно? Страшно, сознался Шелленберг. Но гораздо страшнее другое. Мы уже не можем уповать на тотальную победу, ибо наша великая Германия неизбежно скатывается в пучину тотальной войны, за которой ее ждет тотальное поражение. Гиммлер долго и внимательно изучал блеск своих ногтей. Что вам необходимо для начала этих переговоров? Нейтрализуйте ведомство Риббентропа до Рождества этого года, чтобы я за это время установил контакты с разведками союзников, а они выведут нас и на политиков. Разложив карту Европы, они еще долго изучали, что придется вернуть союзникам, а что оставить в составе своего рейха. «А как же Россия?» – вдруг спросил Гиммлер. Вальтер Шелленберг не ответил, а только пожал плечами. «Все наши территориальные приобретения, – сделал вывод Гиммлер, – должны стать разменной монетой для выгод рейха. Я вас понял. Понял и доверяю. Но если случится провал, то я вас не дезавуирую, как паршивого дипломата. Нет, — сказал Гиммлер. Я вас просто выброшу, как старые грязные носки. И будете правы, — согласился Шелленберг. Помню, зимой 1943 года в заполярной бухте Вайега я нес ночную вахту на пирсе. По одну сторону пирса покачивался наш эсминец Грозный, по другую — американский корвет. Я ходил вдоль заснеженного пирса с карабином во флотском полушубке и в валенках. Надо мной с тихим потрескиванием разворачивался веер полярного сияния. Тихо плескались волны, остальные швартовы кораблей поскрипывали от напряжения. Это была собака, вахта с нуля до четырех, самая паршивая вахта. Она подходила к концу, и вдруг, что такое? Глазам не верилось. Я увидел то, о чем раньше читал в морских романах. По швартову, протянутому с полубака американского корвета, отчаянно на нем балансируя, передвигалось что-то непонятное, но живое. Еще, еще и еще. Крысы. Одна за другой они покидали корабль. И мне, сознаюсь, стало тут жутко. У нас на мостике была сигнальная вахта. На сходне тоже стоял матрос. А союзники дрыхли. Ни единой души на их палубе. А крысы скопом покидали корабль, по швартову сбегая на пирс, после чего одна за другой исчезали в сторону берега. На этот раз я собаку не достоял как положено. На нашем эсминце и на корвете США почти одновременно пробили колокола громкого боя, призывающие к походу. Мы вышли в море, и еще на Кельдинском плесе, откуда разворачивался простор океана, американский корвет был торпедирован немецкой подводной лодкой. Сколько тогда спасли, не помню. В таких случаях обычно спасали 7 человек, не больше и не меньше. Но с тех самых пор я свято уверовал, что крысы заранее предчуют беду. и, повинуясь природному инстинкту, покидают корабль, который обречен на гибель. Не так ли и Шелленберг с Гиммлером? Вермахт был еще силен, он наступал, а мы отступали. Но они, словно крысы, уже ощутили тот момент, когда надо покидать гитлеровский корабль. Говорят, что крысы умные, не спорю. Но ведь и Шелленберга с Гиммлером дураками никак не назовешь.